Свежее утро на радио «Спутник».
Всем здравствуйте, Кирилл Бакиев и Игорь Ивановский в студии. Игорь, здравствуй.
Привет.
Вот ты, наверное, слышал что-нибудь об экономике поведения, да?
Экономика поведения?
Да.
Вот, честно говоря, нет, не слышал.
А экономика внимания?
Я знаю, что такое экономика. Базис, надстройка, вот это все. Ну, приблизительно. А экономика поведения, экономика внимания как-то...
Да, я просто исходил из того, что термин экономика поведения, он, наверное, больше на слуху, чем экономика внимания, который для меня тоже стал открытием недавним, кстати. Но, в общем, если говорить простыми словами, экономика внимания — это... такая модель, которая описывает борьбу бизнеса в широком смысле за внимание пользователя, покупателя и прочее. Потому что удержание этого внимания, собственно, позволяет осуществлять те самые бизнес-процессы.
А, то есть, чем сильнее ты удерживаешь внимание своего потенциального клиента, тем больше ты зарабатываешь.
Да.
Потому что денежки тебе текут, товары у тебя покупают, и ты себя лучше чувствуешь. То есть, суть в этом, да?
И поскольку мы все сегодня живем в сети, и цифры нас окружают везде, то здесь, конечно, наше внимание... наше с тобой внимание, да, как покупателей и пользователей, очень важно для бизнеса.
За наше внимание идет война.
Да.
И, с другой стороны, вот я, например, не знаю, за что схватиться. Открываешь смартфон, открываешь интернет, и тонны информации на тебя выливаются.
И вот как в ней жить, мне очень понятно. В общем, давай разбираться в том, что такое экономика внимания, с научным сотрудником лаборатории экспериментальной экономики Центрального экономико-математического института Российской академии наук. Мария Мелкова с нами на связи. Мария Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Мария Александровна, вот что вы как специалист вкладываете в этот термин или в это понятие экономика внимания, чтобы вот нашим слушателям было понятно, о чем идет речь?
Да, ну действительно, окружающая среда нам предоставляет гораздо больше информации, чем мы можем обработать. Но на самом деле это свойство, оно, ну, вообще-то о нем было известно еще там задолго до вот этого стремительного развития цифровых технологий. То есть еще в 50-х годах там, прошлого века было известно, да, что информации очень много, мы не можем ее все обработать, и чтобы защитить наш мозг от перегрузки, да, он оснащен такими системами внимания. А, и вот что изменилось в эпоху цифровых технологий, и вот ключевое здесь то, что изменился способ представления информации, способ ее распространения, хранения. Информация, она сейчас представлена в основном в цифровом виде, и в интернете она, понятно, накапливается стремительными темпами. И вот именно в данном контексте, да, внимание к информации, оно является особенно дефицитным, особенно ценным. И, конечно, за него происходит борьба. И вот очень важно, какой фрагмент информации, да, вот как вы отметили, мы выхватим. Почему именно этот фрагмент информации, а не какой-то другой? И вообще готовы ли мы тратить время и, главное, усилия на поиск информации? Или мы воспользуемся первой попавшейся информацией? И вообще, какие последствия та информация, которую мы потребили, какие последствия это окажет на наше поведение? Да? Вот эти вот все вопросы, которыми занимается в том числе и экономика внимания.
Да, Мария Александровна, вот как мне кажется, эта история вообще началась еще раньше, если вспомнить, например, тех же футуристов, их громкие лозунги, вроде «сбросим Пушкина с корабля современности». Но это же тоже своего рода привлечение внимания, и это работало.
Да.
Да, если вспомнить советскую власть с ее декретами, да, «земля народам, фабрики, земля крестьянам, фабрики рабочим», это тоже своего рода привлечение внимания. То есть корни, как я понимаю, идут еще оттуда, где-то из начала 20 века.
Да, совершенно верно. То есть вот обмен информацией на внимание и борьба за внимание, они были всегда. Но сейчас вот этот процесс, он стал таким массовым бизнесом. И на самом деле причин для этого несколько. Есть такая иерархия человеческих потребностей, и вот согласно ней, после того, как удовлетворены все базовые физиологические потребности, человек стремится удовлетворить социальные, там, психологические потребности, и в том числе к ним относится и потребность во внимании. И понятно, что сейчас благосостояние общества, да, оно выросло, и мы меньше тратим сил и времени на удовлетворение каких-то базовых нужд, да, а больше посвящаем себя удовлетворению вот каких-то всяких социальных потребностей. Это вот одна сторона. А вторая сторона такая, что развиваются информационные и телекоммуникационные технологии, и благодаря им стало возможным вот развитие такой, некой такой технологической инфраструктуры для массового распространения информации. То есть это, да, и стремление человека к привлечению внимания, все это привело к тому, что вот публичное пространство, оно превращается в рынок, где, с одной стороны, предложенная информация оплачивается вниманием, а с другой стороны, привлеченное внимание, оно, да, продается за деньги.
Мария Александровна, вот все-таки в этой фразе «экономика внимания», я понимаю, что она означает, я понимаю, что там деньги, но меня немного смущает слово «экономика». Мне кажется, здесь в первую очередь речь-то идет не об экономике, а о рекламе, о пиаре. Или все-таки экономика на первом месте?
Ну, знаете, я могу сказать, что вот это слово «экономика» смущает многих, не только вас. Но на самом деле здесь речь идет о такой вот некой вот замене. То есть если раньше там были товарные потоки, да, то сейчас эти товарные потоки, они заменились потоками данных и потоками информации. Если раньше мы говорили о денежных, да, потоках, о привлечении денег, да, в первую очередь, то сейчас идет борьба за привлечение в первую очередь внимания. Да, то есть вот этот денежный поток, он уже вторичен, он будет течь ко вниманию.
Ну, просто и... вот... Да, просто Мария Александровна, да. Интересно понять, как это работает с точки зрения действительно бизнеса, потому что вот, ну, я не буду говорить за Игоря, за себя скажу. Я себе представляюсь как это разумным покупателем. Вот мне, у меня есть какая-то необходимость, потребность, да, и я ищу товар или услугу, которая мне нужна. На рекламу я не смотрю, не знаю, там, в какие-то цифровые экосистемы стараюсь не попадать, если мне это не нужно. Но при этом, насколько я понимаю, задача вот этой самой экономики внимания сделать так, чтобы я, как это, сам не осознавал свою потребность. Ну, то есть, пока я не увидел товар, я не осознавал того, что вот мне это действительно надо.
Вот, тут как раз идет борьба между тобой и маркетологами, которым, ну, нужно, да, продать товары, которые всеми силами, всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть в твой компьютер, в твой телефон, для того, чтобы...
Узнать, что мне надо.
Да, ненавязчиво, ненавязчиво предложить свои товары и услуги.
Да, ну, действительно, сейчас, конечно, методы анализа данных, да, методы машинного обучения, все это позволяет на... основе изучения истории, да, поведения потребителя, предложить им, да, тот контент, да, ту информацию, которая будет ему интересна и которая привлечет его внимание. Да, ну и что касается рекламы, тут тоже, да, она тоже, конечно, сейчас персонализированная. Так что в этом плане, конечно, развитие методов машинного обучения, да, они, ну, как раз очень задействуются. Но на самом деле есть еще и другой аспект. А вот в борьбе за привлечение внимания активно используются и свойства вот человеческого мозга, которые, то есть эти свойства, они одинаковы для всех, да, и вот достижения в области нейробиологии, нейроэкономики, они, ну вот, например, они следующие отмечают. Вот известно, да, что эмоциональные зоны мозга, они имеют гораздо больший вклад, чем когнитивные области. То есть вклад эмоциональных зон, он настолько важен, что, наверное, есть такие исследования, что люди, у которых вот эти области эмоционально повреждены, но при этом это обычные люди, да, они ведут обычный образ жизни, и у них высокий уровень интеллекта, но вот с повреждениями вот в эмоциональных вот областях они не могут принять какие-то вот простые решения, которые требуют какой-то эмоциональной оценки, ну, например, там, не знаю, выбрать, в какой ресторан пойти, да, вот такие люди, они просто, они не могут принять это решение. А поэтому вот эмоциональный фактор, да, это вот очень важен. И применительно вот к теме нашего разговора, да, о технологиях привлечения внимания, да, вот это вот доминирование эмоциональных областей, да, вот этим доминированием им пользуются. И, конечно, то есть все мы знаем там эти эмоциональные заголовки новостей, там эмоциональные фото, да, какие-то там, ну, фрагменты видео.
Мария Александровна, да, мне еще кажется, что все-таки нужно различать женскую и мужскую аудиторию. Вот женская аудитория, ну, насколько мне известно, она как раз принимает решения на эмоциональном уровне, а мужская, ей доводы, аргументы, факты, то есть более рациональные, или сейчас все на эмоциях принимает решение?
Нет, ну на самом деле такие исследования действительно ведутся о различии вот женского и мужского, скажем так, мышления, но на самом деле оно не настолько сильно, как нам может показаться. То есть вот это вот влияние эмоций, его не стоит недооценивать, даже если вы думаете, что вы там крайне неэмоциональный человек, никогда там на это не ведетесь. Конечно, у всех в разной степени, да, это проявляется, конечно, у кого-то больше, у кого-то меньше, но списывать это со счетов не стоит. И вот, да, ну вот в продолжении этого, в продолжении разговора о том, какие свойства человеческого мозга также вот участвуют и влияют на то, на что именно мы обращаем внимание, вот нейробиологами, например, отмечено такое свойство, вот конформность, да, вы знаете, это корректировка собственного поведения в пользу поведения большинства. Вот оказывается, это такая вот некая автоматическая реакция нашего мозга, и вот эффект массового сознания, да, он, ну, это такая естественная функция, так как с эволюционной точки зрения вот отклонение от стратегии большинства наказывается в ходе вот естественного отбора, есть такой взгляд. То есть технологии для привлечения внимания нацелены, конечно, на максимизацию рейтингов, да, и это вполне оправдано с той точки зрения, что мы склонны действительно смотреть и читать то, что предпочло большинство. То есть не нужно так, ну, думать, что, ну, это какой-то такой примитивный подход, обращать внимание на то, на что там смотрят все. Это вот оказывается, это вот такая некая автоматическая наша реакция. На самом деле таких свойств гораздо больше, это вообще тема для отдельного разговора. Но в целом вот я хотела подчеркнуть, что изучение вот именно нейробиологических таких аспектов принятия решений — это то, что важно тоже для функционирования экономики внимания.
Угу. Мария Александровна, вот я не знаю, будет ли это вопрос по адресу, но тем не менее, про эмоции. Тоже некоторые экономисты, ну или популярные экономисты, начали говорить в последнее время о том, что меняется структура потребления, и для тех же потребителей и покупателей важнее становится как раз тот эмоциональный аспект и ассоциация себя с брендом или производителем. То есть, условно говоря, шампуней сегодня много, на разный вкус, цвет, кошелек и прочее. А брендов, которые бы представляли не просто шампуни, то есть не просто какой-то товар, а еще и ценности, прилагающиеся к этому товару, вот это важнее. И, мол, структура потребления меняется в сторону не столько товаров, сколько того, что компания собой олицетворяет. Так ли это, на ваш взгляд?
Да, это действительно так. И на самом деле этой истории тоже уже много лет. А вот есть, ну, такой известный эксперимент, когда сравнивали, какой напиток потребителям больше нравится, Coca-Cola или Pepsi. И вот если, например, их подают в двух стаканах, которые не подписаны, да, и потребитель пробует один напиток, второй, он не знает, где что. И вот предпочтения, они распределяются примерно поровну, примерно одинаково нравится и один, и другой напиток. А когда вот напитки подписаны в одном Coca-Cola, в другом Pepsi, то потребители склонны больше выбирать Coca-Cola в силу того, что у него более мощный такой бренд и более мощная рекламная кампания. И, ну, вот этим экспериментом тоже ему очень много лет, и я думаю, что сейчас тоже остаются так же эти выводы.
Мария Александровна, вот мне кажется, такая штука, как экономика внимания, она развивается семимильными шагами, да, то есть, ну, еще относительно недавно, чтобы мне что-то продать, достаточно было забросать, закидать меня рекламой с призывом «купи, купи, купи, у нас самое лучшее». А потом появились какие-то персонализированные штуки, то есть интернет ко мне начал обращаться по имени. «Игорь, вы интересовались тем-то, а вот у нас есть то-то». А потом мне стали предлагать что-то бесплатное, да, записаться на какой-то бесплатный вебинар или там получить какой-то тестовый продукт, ну, соответственно, с целью продать свой продукт. Вот как вам кажется, что сейчас в тренде? Вот как сейчас можно завоевать внимание? Какими способами?
Да, ну, конечно, тут ключевым элементом, да, в борьбе за внимание является, конечно, релевантность предоставляемой информации. То есть пока потребитель видит релевантный контент, да, он будет оставаться на месте, да, и это, понятно, создает там больше возможностей для продажи. И когда вот действительно альтернатив, да, их очень много, то ошибки в том, какой контент мне предоставить, да, эти ошибки, они могут стоить очень дорого. То есть я ухожу там на другой сайт, пользуюсь другим сервисом, да, и так далее. Но дело в том, что сайты, конечно, и не могут создавать релевантный и персонализированный контент, да, если они не знают пользователя. И чтобы задерживать внимание, необходимо, конечно, обладать информацией о посетителе. И тут, конечно, развитие вот методов машинного обучения, конечно, помогает. Но здесь еще другой есть аспект. То есть, предположим, внимание привлечь мы привлекли, да, но как его удержать? Да, вот известно, что в нашу эпоху, да, цифровых технологий, вот такое клиповое мышление, да, человека, ну вот характерно. То есть клиповое, да, например, от слова клип, да, это фрагмент, да, отрывок. То есть то, что, по сути, на самом деле можно оценить только в контексте, да, в каком-то, а мы выхватываем только какой-то кусок. И вот этим клиповым мышлением, конечно, тоже пользуются и, ну, достаточно успешно. Вот можно привести пример, ну, те же поисковые системы, да, то есть известно, ну, вообще, да, такие эксперименты вот уже проводились, известно, что человек, он стремится как можно быстрее, да, найти ответ на свой вопрос, и исследования, которые показывают, что если сейчас там, ну, то есть, вернее, если там 5-7 лет назад, да, человек с одной скоростью искал информацию, тратил одно время на просмотр результатов поисковой выдачи, да, вот в поисковой системе, то сейчас это время просмотра, да, оно значительно сократилось. И, то есть, мы даже не читаем целиком заглавие вот этих страниц. То есть мы очень торопимся, да.
А уж на вторую страницу не заглядывают уже лет 10, по-моему.
Это об этом вообще речь не идет, конечно. То есть мы скорее торопимся перейти по нужной нам ссылке. И к чему это приводит, да, для поисковой системы? Это приводит к тому, что мы меньше времени проводим на самой странице поисковой выдачи, мы не обращаем внимания там, на рекламные сообщения, которые размещаются на странице. И вот что сделали поисковые системы, как они вот вышли из этой ситуации? Знаете?
Нет. Просветите нас.
На самом деле... наверняка вы заметили, все, конечно, заметили, что в поисковых системах вот часто сверху от выдачи результатов, да, или сбоку, да, там уже такой вот готовый фрагмент высвечивается, да, то есть в котором уже содержится ответ на наш запрос. Нам не нужно даже переходить ни на какие-то
страницы. Да, готовая сразу... статья, да, понял, о чем вы говорите.
Да, ответ есть. И получается, что мы дольше времени проводим на странице поисковой выдачи, да, поскольку мы читаем вот этот предоставленный нам ответ. И, конечно, больше шансов, что мы перейдем там, по рекламному объявлению, вероятность этого повышается.
Я подтверждаю, что это работает, потому что, действительно, когда хочешь быстро найти ответ на вопрос, то когда ты переходишь в статью, там обычно какое-то предисловие, там автор о чем-то рассуждает, и тебе нужно
вода
куда...
Вода бесполезная вещь.
Тебе нужно непонятно куда промотать, чтобы найти ответ на конкретно поставленный вопрос. А в поисковой выдаче ты за секунду увидел, еще пару секунд потратил на то, чтобы прочитать, и все остались довольны. И я подольше побыл на поисковых системах, и мне приятно, что мне помогли. Поэтому это хорошая штука.
А я вот, кстати, вот что на себя заметил, Мария Александровна, что на всякую контекстную рекламу и прочее, я не обращаю внимания на сайтах, будь то средств массовой информации или в поисковиках, или где-то еще, даже на всякую нативную рекламу не обращаю внимания. Но я, знаете, куда тыкаю и прохожу по ссылкам? Когда в Инстаграме мне между сторис что-то вот такое персональное мне выскакивает, там, я не знаю, в зависимости от того, что я смотрю, там, книга какая-то, еще что-то, игра, не знаю, ну, в общем, то, что мне надо. И здесь, наверное, тоже работает какая-то привязанность к определенной социальной сети или к какому-то месту, где ты привык получать информацию.
Ну, или, я думаю, ты просто еще не выработал привычку пропускать эту рекламу.
Мария Александровна.
Ну, кстати, к слову о привычке. Да, к слову вот о привычке. Ну, вот привычка — это вообще такая вот, ну, важная вещь. И вот опять-таки, возвращаясь к вопросу о том, там, как удержать, да, привлеченное внимание, вот сформировать привычку. То есть вот привычка потреблять, да, какую-то определенную информацию, да, ну, а это, в общем-то, то же самое, как и привычка там, потреблять какой-то товар, какие-то там пищевые, да, привычки. Ну, в общем, это такая важная вещь.
А что,
и
вы
она
дум...
тоже, конечно, формируется.
А что вы думаете о блогерах, как вот тоже о таких способах удержать внимание? Просто я вот когда сам для себя анализировал, мне казалось, что популярность этих людей, ну и вообще вот этого вида деятельности, она объяснялась тем, что у людей низкий уровень доверия к там, средствам массовой информации, к каким-то официальным органам или к той же рекламе, да, когда тебе говорят, что какой-то товар лучше. А вот тут есть какой-то человек, с которым ты можешь себя ассоциировать, и вот он говорит, вот я пользовался вот этим товаром или услугой, мне понравилось или мне не понравилось. И я вижу живого человека, и я думаю, во, здорово, классно, я тоже теперь вот это хочу. А сейчас блогеры просто превратились, ну, вот в тот же самый, не знаю, федеральный телеканал, где рекламируют все, от посудомоечных средств до, не знаю, до машин.
Да, ну это действительно верно, и на самом деле в этом тоже есть такое некое научное подкрепление в том плане, что действительно мы склонны доверять не самой информации, да, какой-то, а тому, кто эту информацию предоставляет. И в этом плане, если, конечно, у нас вырос доверие там, какому-то блогеру, да, а потом он вдруг нам начинает рекламировать там тот или иной товар, то, конечно, доверие к этому товару будет больше, поскольку оно исходит из уст того человека, кого там.
То есть тут тоже получается эмоциональное, а не рациональное.
Да, да, совершенно верно, да.
А вообще, вот Кирилл правильно говорил, что доверие к блогерам сейчас пропадает. Вот есть ли какой-то канал информации, которому люди доверяют больше всего? Или ко всему сейчас относятся с подозрением? И приходится пробираться маркетологам, чтобы достичь желаемого результата.
Мне кажется, тут нельзя так обобщать, сложно сказать, пропадает ли это доверие там в целом или как-то так. Я думаю, тут ну, все, конечно, индивидуально, да, и вот эти вот персонализированные, да, вот подборки, они, я думаю, что они оказывают все-таки свой эффект, имеют влияние.
А что вы думаете, Мария Александровна?
А вообще какой-то тенденция?
А может быть, вот это недоверие, это не недоверие, а выработка какого-то критического мышления? То есть мы же сейчас лучше, несмотря на то, что мы меньше времени тратим на поиск информации, мы лучше ориентируемся, да? То есть, условно говоря, уже большая часть людей примерно понимает, что доверять информации в Википедии не стоит. Большая часть людей понимает, что если ты где-то что-то читаешь, то почитай еще там 2-3 ссылки, да, примерно, сопоставь информацию. Есть ресурсы, у которых есть определенная слава, да, что там не надо искать информацию, не надо ей доверять. Вот. И, может быть, и с рекламой, и с блогерами, и с вот этим всем все то же самое. Мы становимся как вот мы, как те, кто дает свое внимание, мы теперь даем его аккуратнее и критичнее относимся к тому, кто наше внимание привлекает.
Вот вы такую, мне кажется, такую скорее позитивную такую картину обрисовали, что мы понимаем, что информацию нужно перепроверять, пройти там хотя бы минимум по 2-3 ссылкам. Ну, честно говоря, у меня есть подозрение, что вот большинство людей склонны думать.
Да, есть люди, которые вот тыкают на первую ссылку, читают и закрывают, и выходят. Есть такие,
Да, и я боюсь, что их не так уж и мало. И люди, ну, конечно, они не хотят, да, чтобы ими манипулировали, да. Конечно, мы хотим иметь там свободу выбора, да, во всем, это правильно. Но вот в условиях, ну, вот такого социального ускорения, да, вот этот спрос на получение быстрого ответа, да, принятие быстрого решения, он часто превышает спрос на вот эту свободу выбора. То есть мы предпочитаем все-таки найти информацию быстро, получить решение быстро, да, и вот в этом плане, да, поисковые и рекомендательные системы, да, они, вот они уже имеют ответ за нас. И мне кажется, что люди, ну, они не совсем отдают себе отчет, да, что вот эта вот привычка получать быстрые ответы и быстрое решение, она в такой долгосрочной перспективе может вести к такой деградации, что ли, аналитического мышления.
А здесь вы какие-то поколенческие различия замечаете или нет? Что вот, например, более старшие люди хуже ориентируются, а более молодые лучше или наоборот?
А нет, я думаю, что как раз наоборот, что вот этот вот клиповый характер мышления, он, конечно, больше свойственен молодому, да, поколению. А более старое поколение, оно, конечно, привыкло в большей степени к такому линейному прочтению, да, текста. И в этом плане это, конечно, ну, идет на пользу. А, да, ну и да, возвращаясь к разговору о том, ну вот, последним, да, вот этим тенденциям, мне кажется, что люди, ну, они не совсем отдают себе отчет, что вот то, на что мы обращаем внимание, да, все это имеет очень важное значение, да, то есть речь не идет о том, что все, на что мы обращаем внимание, там, оставляет какие-то цифровые следы, да, а в том, что это оставляет какой-то след, ну, в нашем мозге, ну, да, и это будет влиять впоследствии на наши решения.
Мария Александровна, спасибо вам огромное. Мария Мелкова, научный сотрудник лаборатории экспериментальной экономики, была с нами на связи.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Тестовая партия спутника Ви произведена во Вьетнаме. Для контроля качества образцы вакцины направлены в институт имени Гамалеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций. Спутник Ви был сертифицирован в республике еще в марте. Вьетнамский фармацевтический завод в будущем намерен обеспечить одну из лучших вакцин в мире не только местных жителей, но и другие страны Юго-Восточной Азии. Добавлю, на сегодняшний день спутник Ви зарегистрирован в 68 государствах с общим населением более 3,5 миллиардов человек. Свыше 650 новых случаев коронавируса выявили за сутки на Украине. Еще 13 пациентов скончались, передает РИА Новости со ссылкой на местное министерство здравоохранения. За все время пандемии COVID-19 в республике подтвердился у почти 2 миллионов 246 тысяч украинцев. Большинство из них выздоровели. 52 769 пациентов врачам спасти не удалось. Правительство не занижает статистику по смертности от коронавируса, утверждает министр здравоохранения Индии. Если есть ошибки в отчетностях, то это зона ответственности штатов, а не Кабмина, добавил Мансух Мандавия. Ранее Вашингтонский центр глобального развития опубликовал исследование, в котором говорится, что число реальных смертей в Индии в период пандемии может в 10 раз превышать официальные цифры. С начала пандемии COVID-19 в республике выявлен у 31 с лишним миллиона жителей, более 414 тысяч пациентов скончались. Москва не сомневается в успешной реализации контракта на поставку Су-35 в Индонезию. Покупка Джакарты 11 многофункциональных истребителей с самого начала привлекала пристальное внимание Запада. Отдельные страны давили на Индонезию на всевозможных уровнях и настоятельно рекомендовали ей отказаться от проекта, рассказала официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова. Ранее американские СМИ сообщали, что администрация Дональда Трампа вынудила Джакарту отказаться от данной сделки. Позднее посол Индонезии в России опроверг эту информацию.
Превращается в рынок, где с одной стороны предложенная информация оплачивается вниманием, а с другой стороны, привлечённое внимание, оно, да, продается за деньги.
Мария Александровна, вот все-таки в этой фразе «экономика внимания», я понимаю, что она означает, я понимаю, что там деньги, но меня немного смущает слово «экономика». Мне кажется, здесь в первую очередь речь-то идет не об экономике, а о рекламе, о пиаре. Или все-таки экономика на первом месте?
Ну, знаете, я могу сказать, что вот это слово «экономика» смущает многих, не только вас. Но на самом деле здесь речь идет о такой вот некой вот замене. То есть если раньше там были товарные потоки, да, то сейчас эти товарные потоки, они заменились потоками данных и потоками информации. Если раньше мы говорили о денежных, да, потоках, о привлечении денег, да, в первую очередь, то сейчас идет борьба за привлечение в первую очередь внимания, да, то есть вот этот денежный поток, он уже вторичен, он будет течь ко вниманию.
Ну, просто и, вот... Да, просто смотри, Александр, да. Интересно понять, как это работает с точки зрения действительно бизнеса, потому что вот, ну, я не буду говорить за Игоря, за себя скажу. Я себе представляюсь как это разумным покупателем. Вот мне, у меня есть какая-то необходимость, потребность, да, и я ищу товар или услугу, которая мне нужна. На рекламу я не смотрю, не знаю, там, в какие-то цифровые экосистемы стараюсь не попадать, если мне это не нужно. Но при этом, насколько я понимаю, задача вот этой самой экономики внимания сделать так, чтобы я, как это, сам не осознавал свою потребность. Ну, то есть, пока я не увидел товар, я не осознавал того, что вот мне это действительно надо.
Вот, тут как раз идет борьба между тобой и маркетологами, которым нужно продать товары, которые всеми силами, всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть в твой компьютер, в твой телефон для того, чтобы...
Узнать, что мне надо.
Да, ненавязчиво предложить свои товары и услуги.
Да, ну, действительно, сейчас, конечно, методы анализа данных, да, методы машинного обучения, все это позволяет на... основе изучения истории, да, поведения потребителя, предложить им, да, тот контент, да, ту информацию, которая будет ему интересна и которая привлечет его внимание. Да, ну и что касается рекламы, тут тоже, да, она тоже, конечно, сейчас персонализированная. Так что в этом плане, конечно, развитие методов машинного обучения, да, они, ну, как раз очень задействуются. Но на самом деле есть еще и другой аспект. А вот в борьбе за привлечение внимания активно используются и свойства вот, человеческого мозга, которые, то есть эти свойства, они одинаковы для всех, да, и вот достижения в области нейробиологии, нейроэкономики, они, ну вот, например, они следующие отмечают. Вот известно, да, что эмоциональные зоны мозга, они имеют гораздо больший вклад, чем когнитивные области. То есть вклад эмоциональных зон, он настолько важен, что, наверное, есть такие исследования, что люди, у которых вот эти области эмоциональные повреждены, но при этом это обычные люди, да, они ведут обычный образ жизни, и у них высокий уровень интеллекта, но вот с повреждениями вот в эмоциональных вот областях они не могут принять какие-то вот простые решения, которые требуют какой-то эмоциональной оценки. Ну, например, там, не знаю, выбрать, в какой ресторан пойти. Да, вот такие люди, они просто они не могут принять это решение. А поэтому вот эмоциональный фактор, да, это вот очень важен. И применительно вот к теме нашего разговора, да, о технологиях привлечения внимания, да, вот это вот доминирование эмоциональных областей, да, вот этим доминированием им пользуются. И, конечно, то есть все мы знаем там эти эмоциональные заголовки новостей, там эмоциональные фото, да, какие-то там фрагменты видео.
Мария Александровна, да, мне еще кажется, что все-таки нужно различать женскую и мужскую аудиторию. Вот женская аудитория, ну, насколько мне известно, она как раз принимает решения на эмоциональном уровне, а мужская, ей доводы, аргументы, факты, то есть более рациональные, или сейчас все на эмоциях.
Нет, ну на самом деле такие исследования действительно ведутся о различии вот, женского и мужского, скажем так, мышления, но на самом деле оно не настолько сильно, как нам может показаться. То есть вот это вот влияние эмоций, его не стоит недооценивать, даже если вы думаете, что вы там крайне неэмоциональный человек, никогда там на это не ведете. Конечно, у всех в разной степени, да, это проявляется. Конечно, у кого-то больше, у кого-то меньше, но списывать это со счетов не стоит. И вот, да, ну вот продолжение этого, продолжение разговора о том, какие свойства человеческого мозга также вот участвуют и влияют на то, на что именно мы обращаем внимание, вот нейробиологами, например, отмечено такое свойство, вот конформность, да, вы знаете, это корректировка собственного поведения в пользу поведения большинства. Вот оказывается, это такая вот некая автоматическая реакция нашего мозга, и вот эффект массового сознания, да, он, ну, это такая естественная функция, так как с эволюционной точки зрения вот отклонение от стратегии большинства наказывается в ходе вот естественного отбора, есть такой взгляд. То есть технологии для привлечения внимания нацелены, конечно, на максимизацию рейтингов, да, и это вполне оправдано с той точки зрения, что мы склонны действительно смотреть и читать то, что предпочло большинство. То есть не нужно так, ну, думать, что... Ну, это какой-то такой примитивный подход, обращать внимание на то, на что там смотрят все. Это вот оказывается, это вот такая некая автоматическая наша реакция. На самом деле таких свойств гораздо больше, это вообще тема для отдельного разговора, но в целом Вот я хотела подчеркнуть, что изучение вот именно нейробиологических таких аспектов принятия решений – это то, что важно тоже для функционирования экономики внимания.
Угу. Мария Александровна, вот я не знаю, будет ли это вопрос по адресу, но тем не менее, про эмоции. Тоже некоторые экономисты, ну или популярные экономисты, начали говорить в последнее время о том, что в структуре меняется структура потребления, и для тех же потребителей-покупателей важнее становится как раз тот эмоциональный аспект и ассоциация себя с брендом или производителем. То есть, условно говоря, шампуней сегодня много, на разный вкус, цвет, кошелек и прочее. А брендов, которые бы представляли не просто шампуни, то есть не просто какой-то товар, а еще и ценности, прилагающиеся к этому товару, вот это важнее. И, мол, структура потребления меняется в сторону не столько товаров, сколько того, что компания собой олицетворяет. Так ли это, на ваш взгляд?
Да, это действительно так. И на самом деле этой истории тоже уже много лет. А вот есть, ну, такой известный эксперимент, когда сравнивали, какой напиток потребителям больше нравится, Кока-Кола или Пепси. И вот если, например, их подают в двух стаканах, которые не подписаны, да, и потребитель пробует один напиток, второй, он не знает, где что. И вот предпочтения, они распределяются примерно поровну, примерно одинаково нравятся и один, и другой напиток. А когда вот напитки подписаны в одном Кока-Кола, в другом Пепси, то потребители склонны больше выбирать Кока-Колу в силу того, что у него более мощный такой бренд и более мощная рекламная кампания. И, ну, вот этим экспериментом тоже ему очень много лет, и я думаю, что сейчас тоже остаются так же эти выводы.
Мария Александровна, вот мне кажется, такая штука, как экономика внимания, она развивается семимильными шагами, да, то есть, ну, еще относительно недавно, чтобы мне что-то продать, достаточно было забросать, закидать мне рекламой с призывом «купи, купи, купи, у нас самое лучшее». А потом появились какие-то персонализированные штуки, то есть интернет ко мне начал обращаться по имени. «Игорь, вы интересовались тем-то, а вот у нас есть то-то». А потом мне стали предлагать что-то бесплатное, да, записаться на какой-то бесплатный вебинар или там получить какой-то тестовый продукт, ну, соответственно, с целью продать свой продукт. Вот как вам кажется, что сейчас в тренде? Вот как сейчас можно завоевать внимание? Какими способами?
Да, ну, конечно, тут ключевым элементом, да, в борьбе за внимание является, конечно, релевантность предоставляемой информации. То есть пока потребитель видит релевантный контент, да, он будет оставаться на месте, да, и это, понятно, создает там больше возможностей для продажи. И когда вот действительно альтернатив, да, их очень много, то ошибки в том, какой контент мне предоставить, да, эти ошибки, они могут стоить очень дорого, то есть я ухожу там на другой сайт, пользуюсь другим сервисом, да, и так далее. Но дело в том, что сайты, конечно, и не могут создавать релевантный и персонализированный контент, да, если они не знают пользователя. И чтобы задерживать внимание, необходимо, конечно, обладать информацией о посетителе. И тут, конечно, развитие вот методов машинного обучения, конечно, помогает. Но здесь еще другой есть аспект. То есть, предположим, внимание привлечь мы привлекли, да, но как его удержать? Да, вот известно, что в нашу эпоху, да, цифровых технологий, вот такое клиповое мышление, да, человека, ну вот характерно. То есть клиповые, да, например, от слова клип, да, это фрагмент, да, отрывок. То есть то, что, по сути, на самом деле можно оценить только в контексте, да, в каком-то, а мы выхватываем только какой-то кусок. И вот этим клиповым мышлением, конечно, тоже пользуются и, ну, достаточно успешно. Вот можно привести пример, ну, те же поисковые системы, да. То есть известно, ну, вообще, да, такие эксперименты вот уже проводились, известно, что человек, он стремится как можно быстрее, да, найти ответ на свой вопрос. И исследования, которые показывают, что если сейчас там, ну, то есть, вернее, если там 5-7 лет назад, да, человек с одной скоростью искал информацию, тратил одно время на просмотр результатов поисковой выдачи, да, вот в поисковой системе, то сейчас это время просмотра, да, оно значительно сократилось. И, то есть, мы даже не читаем целиком заглавие вот этих страниц. То есть мы очень торопимся, да.
Когда уже, а уж на вторую страницу не заглядывают, да, уже лет 10, по-моему.
Это об этом вообще речь не идет, конечно. То есть мы скорее торопимся перейти по нужны нам ссылки. И к чему это приводит, да, для поисковой системы? Это приводит к тому, что мы меньше времени проводим на самой странице поисковой выдачи, мы не обращаем внимания там, на рекламные сообщения, которые размещаются на странице. И вот что сделали поисковые системы, как они вот вышли из этой ситуации? Знаете?
Нет. Просветите нас.
На самом деле... Да, наверняка вы заметили, все, конечно, заметили, что в поисковых системах вот часто сверху от выдачи результатов, да, или сбоку, да, там уже такой вот готовый фрагмент высвечивается, да, то есть в котором уже содержится ответ на наш запрос. Нам не нужно даже переходить ни на какие-то
страницы. Да, готовая сразу... статья, да, понял, о чем вы говорите.
Да, ответ есть. И получается, что мы дольше времени проводим на странице поисковой выдачи, да, поскольку мы читаем вот этот предоставленный нам ответ. И, конечно, больше шансов, что мы перейдем по рекламному объявлению, вероятность этого повышается.
Я подтверждаю, что это работает, вот. Потому что, действительно, когда хочешь быстро найти ответ на вопрос, то когда ты переходишь в статью, там обычно какое-то предисловие, там автор о чем-то рассуждает, и тебе нужно
вода
куда...
Вода ненужная, бесполезная
вещь. Тебе нужно непонятно куда промотать, чтобы найти ответ на конкретно поставленный вопрос. А в поисковой выдаче ты за секунду увидел, еще пару секунд потратил на то, чтобы прочитать, и все остались довольны. И я подольше побыл на поисковых системах, и мне приятно, что мне помогли. Поэтому это хорошая штука.
А я вот, кстати, вот что на себя заметил, Мария Александровна, что на всякую контекстную рекламу и прочее, я не обращаю внимания на сайтах, будь то средств массовой информации или в поисковиках или где-то еще, даже на всякую нативную рекламу не обращаю внимания. Но я, знаете, куда тыкаю и прохожу по ссылкам? Когда в Инстаграме мне между сторис что-то вот такое персональное мне выскакивает, там, я не знаю, в зависимости от того, что я смотрю, там, книга какая-то, еще что-то, игра, не знаю, ну, в общем, то, что мне надо. И здесь, наверное, тоже работает какая-то привязанность к определенной социальной сети или к какому-то месту, где ты привык получать информацию.
Ну, или, я думаю, ты просто еще не выработал привычку пропускать эту рекламу.
Мария Александровна.
Ну, кстати, к слову о привычке. Да, к слову вот о привычке. Ну, вот привычка — это вообще такая вот важная вещь. И вот опять-таки, возвращаясь к вопросу о том, как удержать, да, привлеченное внимание, вот сформировать привычку. То есть вот привычка потреблять, да, какую-то определенную информацию, да, ну, а это, в общем-то, то же самое, как и привычка там, потреблять какой-то товар, какие-то там пищевые, да, привычки. Ну, в общем, это такая важная вещь.
А что,
тоже, конечно, формируется.
А что вы думаете о блогерах, как вот тоже о таких способах удержать внимание? Просто я вот когда сам для себя анализировал, мне казалось, что популярность этих людей, ну и вообще вот этого вида деятельности, она объяснялась тем, что у людей низкий уровень доверия к там, средствам массовой информации, к каким-то официальным органам или к той же рекламе, да, когда тебе говорят, что какой-то товар лучше. А вот тут есть какой-то человек, с которым ты можешь себя ассоциировать, и вот он говорит, вот я пользовался вот этим товаром или услугой, мне понравилось или мне не понравилось. И я вижу живого человека, и я думаю, во, здорово, классно, я тоже теперь вот это хочу. А сейчас блогеры просто превратились, ну, вот в тот же самый, не знаю, федеральный телеканал, где рекламируют все, от посудомоечных средств до, не знаю, до машин.
Да, ну это действительно верно, и на самом деле в этом тоже есть такое некое научное подкрепление в том плане, что действительно мы склонны доверять не самой информации, да, какой-то, а тому, кто эту информацию предоставляет. И в этом плане, если, конечно, у нас выросло доверие там, какому-то блогеру, да, а потом он вдруг нам начинает рекламировать там тот или иной товар, то, конечно, доверие к этому товару будет больше, поскольку оно исходит из уст того человека, кого он...
То есть тут тоже получается эмоциональное, а не рациональное.
Да, совершенно верно, да.
А вообще, вот Кирилл правильно говорил, что доверие к блогерам сейчас пропадает. Вот есть ли какой-то канал информации, которому люди доверяют больше всего? Или ко всему сейчас относятся с подозрением? И приходится пробираться. маркетологам, чтобы достичь желаемого результата?
Мне кажется, тут нельзя так обобщать, сложно сказать, пропадает ли это доверие там в целом или как-то так. Я думаю, тут все, конечно, индивидуально, да, и вот эти вот персонализированные, да, вот подборки, они, я думаю, что они оказывают все-таки свой эффект, имеют влияние.
А что вы думаете, Мария Александровна?
А общей какой-то тенденции, не знаю, сложно сказать.
А может быть, вот это недоверие, это не недоверие, а выработка какого-то критического мышления? То есть мы же сейчас лучше, несмотря на то, что мы меньше времени тратим на поиск информации, мы лучше ориентируемся, да? То есть, условно говоря, уже большая часть людей примерно понимает, что доверять информации в Википедии не стоит. Большая часть людей понимает, что если ты где-то что-то читаешь, то почитай еще там 2-3 ссылки, да, примерно, сопоставь информацию. Есть ресурсы, у которых есть определенная слава, да, что там не надо искать информацию, не надо ей доверять. Вот. И, может быть, и с рекламой, и с блогерами, и с вот этим всем все то же самое. Мы становимся как вот мы, как те, кто дает свое внимание, мы теперь даем его аккуратнее и критичнее относимся к тому, кто наше внимание привлекает.
Ну вот вы такую, мне кажется, такую скорее позитивную такую картину обрисовали, что мы понимаем, что информацию нужно перепроверять, пройти там хотя бы минимум по 2-3 ссылкам. Ну, честно говоря, у меня есть подозрение, что вот большинство людей так склонны думать.
Да, есть люди, которые вот тыкают на первую ссылку, читают и закрывают, и выходят. Есть такие, есть.
Да, и я боюсь, что их не так уж и мало. И люди, ну, конечно, они не хотят, да, чтобы ими манипулировали, да. Конечно, мы хотим иметь там свободу выбора, да, во всем, это правильно. Но вот в условиях, ну, вот такого социального ускорения, да, вот этот спрос на получение быстрого ответа, да, принятие быстрого решения, он часто превышает спрос на вот эту свободу выбора. То есть мы предпочитаем все-таки найти информацию быстро, получить решение быстро, да, и вот в этом плане, да, поисковые и рекомендательные системы, да, они, вот они уже имеют ответ за нас. И мне кажется, что люди, ну, они не совсем отдают себе отчет, да, что вот эта вот привычка получать быстрые ответы и быстрое решение, она в такой долгосрочной перспективе может вести к, к такой деградации, что ли, аналитического мышления.
А здесь вы какие-то поколенческие различия замечаете или нет? Что вот, например, более старшие люди хуже ориентируются, а более молодые лучше или наоборот?
А нет, я думаю, что как раз наоборот, что вот этот вот клиповый характер мышления, он, конечно, больше свойственен, ну, молодому, да, поколению. А более старое поколение, оно, конечно, привыкло в большей степени к такому к линейному прочтению, да, текста. И в этом плане это, конечно, идет на пользу. Возвращаясь к разговору о том, последним, да, вот этим тенденциям, мне кажется, что люди, они не совсем отдают себе отчет, что вот то, на что мы обращаем внимание, да, все это имеет очень важное значение, да, то есть речь не идет о том, что все, на что мы обращаем внимание, там оставляет какие-то цифровые следы, да, а в том, что это оставляет какой-то след в нашем мозге, и это будет влиять впоследствии на наши решения.
Мария Александровна, спасибо вам огромное. Мария Мелкова, научный сотрудник лаборатории экспериментальной экономики, была с нами на связи.